Он глядит на меня, весь съежившись, не отпускает руль. Я снова бью его по голове, он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость. Я вижу, что ее уже нет. Может быть, она уже уехала. Я закатываю ему настоящий боксерский удар под подбородок, сшибающий его с ног. Теперь велосипед опять в моем распоряжении. Скакиваю в седло, но машина не идет. Во время борьбы погнулась спица. Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее. Ничего не выходит. Тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодяем. Тот встает весь в крови и отходит в сторону. И тогда... Нет, вы не можете понять, какой это позор там, если европеец. Но я уже не понимал, что делаю. У меня была только одна мысль. За ней. Догнать ее. И я побежал, побежал, как сумасшедший, по деревенской улице. Мимо лачуг, где туземцы в изумлении теснились у дверей, чтобы посмотреть, как бежит белый человек, как бежит доктор. Обливаясь потом, примчался я к станции. Мой первый вопрос был: где автомобиль? Только что уехал. С удивлением смотрели на меня люди. Я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал весь в поту и грязи, еще издали выкрикивая свой вопрос. На дороге со станции я вижу клубящийся вдали белый дымок автомобиля. Ей удалось уехать, как должны удаваться все ее твердые жестокие намерения. Но бегство ей не помогло. В тропиках нет тайн между европейцами. Все знают друг друга, всякая мелочь вырастает в события. Не напрасно простоял ее шофер целый час перед правительственным бунгало. Через несколько минут я уже знаю все. Знаю, кто она, что живет она в главном городе района, в 8 часах езды отсюда по железной дороге, что она, скажем, жена крупного коммерсанта, страшно богата, из хорошей семьи, англичанка. Знаю, что ее муж пробыл 5 месяцев в Америке и в ближайшие дни должен приехать, чтобы увезти ее в Европу. А она... И эта мысль, как яд, жжет меня. Она беременна не больше 2 или 3 месяцев. До сих пор я еще мог все объяснить вам. Может быть, только потому, что до этой минуты сам еще понимал себя. Сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка. Я потерял способность управлять своими поступками. То есть я ясно сознавал, как бессмысленно все, что я делаю. Но я уже не имел власти над собой. Я уже не понимал самого себя. Я, как одержимый, бежал вперед, видя перед собой только одну цель. Впрочем, подождите, я все же постараюсь объяснить вам. Знаете ли вы, что такое амок? Амок? Что-то припоминаю. Это род опьянения у малайцев. Это больше, чем опьянение. Это бешенство, напоминающее собачье. Припадок бессмысленной кровожадной мономании, которую нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления. Во время моего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев. Когда речь идет о других, мы всегда ведь очень рассудительны и деловиты. Но мне так и не удалось выяснить причину этой ужасной и загадочной болезни. Это, вероятно, как-то связано с климатом, с этой душной, насыщенной атмосферой, которая как гроза давит на нервную систему, пока, наконец, она не взрывается. О чем я говорил? Об амоке. Да, амок. Вот как это бывает. Какой-нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою настойку. Сидит, отупевший, равнодушный, вялый, как я сидел у себя в комнате. И вдруг вскакивает, хватает нож, бросается на улицу. И бежит все вперед и вперед, сам не зная куда. Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим крисом, и вид крови еще больше разжигает его. Пена выступает у него на губах, он воет, как дикий зверь. И бежит, 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 не смотрит ни вправо, ни влево. Бежит с истошными воплями, с окровавленным ножом в руке, по своему ужасному, неуклонному пути. Люди в деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком. Они кричат, предупреждая других при его приближении. «Амок! Амок!» И все обращается в бегство. А он мчится, не слыша, не видя, убивая встречных, пока его не пристрелят, как бешеную собаку. Или он сам не рухнет на землю. Я видел это раз из окна своего дома, и это было страшное зрелище. Но только потому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни. Точно так же, с тем же ужасным неподвижным взором, с тем же исступлением ринулся я вслед за этой женщиной. Я не помню, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой это произошло. Через 10 минут? Нет, что я говорю, через 5, через 2, после того, как я все узнал об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я уже мчался на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и помчался на железнодорожную станцию. Уехал, не предупредив окружного чиновника, не назначив себе заместителя, бросив дом и вещи на произвол судьбы. Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся. Помчался на железную дорогу и первым поездом уехал в город. Прошло не больше часа с того мгновения, как эта женщина вошла в мою комнату, а я уже поставил на карту всю свою будущность и мчался гонимый амоком, сам не зная зачем. Я мчался вперед, очертя голову. В 6 часов вечера я приехал. В 7:10 я был у нее в доме и велел доложить о себе. Это было, вы понимаете, самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать. Но у гонимого амоком незрячие глаза. Он не видит, куда бежит. Через 5 минут слуга вернулся. Сказал вежливо и холодно: «Госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять». Я вышел, шатаясь. Целый час я бродил вокруг дома в безумной надежде, что она пошлет за мной. Лишь после этого я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату 2 бутылки виски. Виски и двойная доза веронала помогли мне. Я, наконец, уснул. И навалившийся на меня тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью. Прозвучал колокол. 2 твердых полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом, неумолчном журчании воды, которая неотступно сопровождала взволнованный рассказ человека, сидевшего во мраке против меня. Мне показалось, что он вздрогнул. Речь его оборвалась. Я теперь услышал, как рука нащупывает бутылку. Услышал тихое бульканье. Потом, видимо, успокоившись, он заговорил более ровным голосом. То, что последовало за этим, я едва ли сумею вам описать. Теперь я думаю, что у меня была лихорадка. Во всяком случае, я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием. Человек, гонимый амоком. Но не забудьте, что я приехал во вторник вечером, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Иокогамы ее муж. Следовательно, оставалось только 3 дня. 3 коротких дня, чтобы спасти ее. Поймите, я знал, что должен оказать ей немедленную помощь и не мог говорить с ней. Именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что именно мое неистовое и нелепое преследование испугало ее. Это было... Да, постойте, как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели. Она видела во мне только безумного, который преследует ее, чтобы унизить, а я... В этом и была вся ужасная бессмыслица. Я больше и не думал об этом. Я был вконец уничтожен. Я хотел только помочь ей, услужить. Я пошел бы на преступление, на убийство, чтобы помочь ей. Но она этого не понимала. Утром, как только я проснулся, я сейчас же побежал опять к ее дому. У дверей стоял Бой, тот самый Бой, которого я ударил по лицу. И, заметив меня, несомненно, он меня поджидал, проворно юркнул в дверь. Быть может, он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе. Ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь. Быть может, тогда все было уже подготовлено для моего приема. Но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, у меня не хватило духу сделать еще одну попытку. У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел. Ушел в ту минуту, когда она, может быть, ждала меня и мучилась не меньше моего. Теперь я уже совсем не знал, что делать в этом чужом городе, где улицы, казалось, жгли мне подошвы. Вдруг у меня блеснула мысль. В тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я оказал помощь, и велел доложить о себе. В моей внешности было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство. Может быть, он тогда уже угадал во мне человека, гонимого амоком. Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту. Я должен переехать немедленно. Он взглянул на меня, не могу вам передать, как он на меня взглянул, но примерно так, как смотрит врач на больного. «У вас не выдержали нервы, милый доктор», — сказал он. «Я это прекрасно понимаю. Но это можно будет как-нибудь устроить. Подождите только немного. Скажем, недели 4. Мне нужно сначала подыскать вам заместителя». «Не могу ждать ни единого дня», — ответил я. Он опять окинул меня странным взглядом. «Нужно потерпеть, доктор», — серьезно сказал он. «Мы не можем оставить пост без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим». Я стоял перед ним, стиснув зубы, в первый раз ясно ощущая, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже закипало негодование, но он со светской любезностью опередил меня.